Слава нашему Господу! Сегодня у нас своеобразная тема к жатве. Только непривычно сегодня будем говорить о жатве. Но так будем говорить, как говорит Священное Писание. Дело в том, что жатва всегда кончина каких-то определенных событий. Ну а кто какую жатву усматривает для своей внутренности, это уже другой разговор. Сегодня мы, конечно, всем участкам надо будет предельно бодрствовать, потому что опять Божьей правде будем смотреть в глаза и затрагивать вопросы жатвы. Ну, что плоды собраны, это на своем месте, напоминание о кончине века на своем. Сегодня молодежь, подростки читали место Писания о жатве и говорит, оказывается, делателей мало, а жатвы много. Если внимательно смотреть, то там Господь показывал о вопросе не смыли кончины века, а Он затрагивал момент. Говорит, они, говорит, как овцы, не имеющие пастыря, по-другому. Значит, они не могут войти в покой. Я думаю, интересно. В очередной раз то, что Бог положил подросткам прочитать, оно сочетается с темой, которую сегодня нам Бог положил, чтобы мы сегодня коснулись, изучили, задумались и взяли для самих себя. Потому что это вопрос довольно-таки серьезный. Но, знаете, есть такое местописание. Как мы на него отреагируем? Исаии 54 главы читаем. Стих 10-11. Конечно, без разговоров это местописание касается конкретно народа Израиля и последним времени, связанным с народом Израиля. Но всегда Священное Писание еще имеет отношение к каждому из человеков в любую эпоху времени. И с другой стороны, это, знаете, как купальная Вифеста, в которой 5 крытых ходов, и там движение воды происходит конкретного места к конкретному времени. Почему-то оно определено сегодня, к сегодняшнему собранию, жатве. Ну и ряд мест, которые мы сегодня будем с вами исследовать и читать. Исаия 54, 10-11. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются». То есть это должно, может произойти и произойдет обязательно. Вопрос не в этом. «А милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». А вот теперь деталь. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров. И сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». За такой оградой, когда ты будешь находиться, у тебя будет мир и покой. Вот об этой ограде мы сегодня с вами будем говорить. Но чтобы было понятно это событие, сюжет, мы это же местописание начнем немножко раньше читать. С 9 стиха. «Ибо это для меня, то есть Бог говорит, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Дело в том, что укоры любимого, они истинны, справедливые, они любящие. Почему? Потому что он беспокоится. И когда он говорит, он называет, по-другому говоря, правду называет или вещи называет своими именами. И он заостряет внимание очень глубокое. «Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя». Вот как я, говорит, поклялся о Ноевом потопе, что он не повторится. Так вот, я, говорит, остаюсь очень твердым в своем слове. Дело в том, что Священное Писание говорит, что он, Бог, возвысил слово свое превыше всех своих имен. Получается, это звучит, как мы с вами как-то исследовали места Писания, очень уникальное такое место Писания по этому вопросу. Он сказал, я Господь сказал и сделал. В этом окружающем нас мире очень ценятся в определенных случаях люди, в принципе, всегда. Человек слова. Вот сказал, сделает, все. Ну, знаете, когда человек слова, это немножко сложно говорить. Почему? Потому что Священное Писание говорит, если Бог даст, живы будем, то сделаем то или другое. И поэтому человек слова зависит от обстоятельств. А Бог слова не зависит от обстоятельств. Обстоятельства зависят от Бога. И поэтому вот эта фраза, где он говорит, я Господь, сказал и сделал. Я вновь засаждаю опустелое, я вновь застраиваю разрушенное или восстанавливаю разрушенное. И поэтому, говорит, я хочу, говорит, сосредоточить твое внимание. Смотри, говорит, о моем промысле. Я хочу, говорит, тебе предоставить жатву твою по моей милости. Вот сегодня мы на это обращаем внимание. Еще раз. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И заветы мира моего не поколеблются. Если внимательно смотреть на вот эту фразу, завет мира не поколеблется. Завет мира обладает миром при условии того, когда существует Сын мира. Что вы понимаете? Дело в том, что одно из сильнейших имен нашего Господа Иисуса Христа есть по Ветхому Завету и по Новому. Он есть мир наш. Мир наш – это примиритель между человеками и Богом. Между Богом и человеками, но зачем примирять? Бог возлюбил и отдал своего примирителя, сына своего, первородного, единородного. Как легче нам будет понимать? Почему первородного? Потому что он первый, единородного. Это очень интересный вопрос. Дело в том, что те, которые приняли, они усыновлены и удочерены. И Иисус, когда воскрес, он сказал, пойдите, скажите братьям моим. У него язык повернулся. Давайте такое слово скажем. Вот у нас, бывает, не поворачивается язык сказать. А у него повернулся, неудачное такое слово. У него не то, что не поворачивается, он сказал твердое слово, понимаете? Скажите братьям моим. И был такой момент, когда он говорил фразу, я восхожу к отцу моему и отцу вашему. Богу моему и Богу вашему. То есть я, говорит, хочу показать вам, что я для вас брат, а вы для меня братья и сестры. Так вот теперь эту фразу еще раз. И заветы мира моего не поколеблется. Оказывается, он тверд. Клеветник братьев наших. Ну, когда-то был этот Херувим Осеняющий, стал сатаною, змеем древним, клеветавшим на братьев наших, на сестер наших, на наследие Божие день и ночь. Дело в том, что клевета, чтобы мы понимали, это уникальная фраза, на которую они все обращают внимание. Почему? Ну, потому что обычно меряют клевету человеческой клеветою. Но Херувим Осеняющий, когда стал дьяволом, он клеветал о Боге, про Бога, на Бога, в уши одной трети ангелов. Ну, на человека клевета, ладно, еще куда ни шла, по той причине, то может быть где-то неправильная жизнь, где-то что-то чего-то зацепили, раздули, сфабриковали. Но на Сына Божьего что можно было сказать? Безупречная личность, Бог во плоти. Если бы какой-то упрек был бы в его адрес, он не имел права быть агнцем, закланным от создания мира, и он бы не смог искупить человечество от грехов. Без разговоров. Это понятно. Ну ладно, это Сын Божий. Но Бог Отец. Но если Сын Божий безупречен, то Бог Отец это вообще безупречен. И вообще слово здесь безупречность даже не подходит. И теперь дьявол в уши одной трети ангелов клевещет в адрес Бога. Это чтобы мы понимали сущность клеветника. Если этот клеветник клеветал в уши одной трети ангелов в адрес Бога, то неудивительно, что в уши Бога клеветал на людей. Там было за что зацепиться. И из чего раздуть проблему? У простонародья бывает такая интересная фраза. Дым без огня не бывает. Неправда, бывает. Как это понимать? Это говорят так, ну если не было бы вины, то не было бы и обвинения. Значит, что-то было, раз за что-то зацепились. У Бога ничего не было, чтобы за что-то зацепиться и чтобы его клеветать. Однако это мастерство. И поэтому ужас заключается в том, что клеветники на земном шаре, если это из числа верующих, то ихняя участь очень страшная. Они рядом на одной ступенечке с сатаною стоят. Но мы сегодня не об этом. Мы о другом вопросе. Дело в том, что написано: «Радуйтесь, небеса, низвержен клеветник братьев наших, клеветавший пред Богом день и ночь». А вместо этого клеветника, клеветник – это обвинитель, правда? Обвинитель. Ложные обвинения выставляющие, надутые обвинения, из ничего делающие проблемы. Ну, а проблему, если маленькую найдет, то раздувает очень большую. Дело в том, что, конечно, самое маленькое пятно в небо не идет. И поэтому разговор о том, что маленькое пятно или абсолютно грязная одежда, целая с маленьким пятном одежда или разодранная, рваная, прогнившая, сожженная, никакая не идет туда. Поэтому большой маленький грех не играет роли на предмет погибели. Но сегодня не здесь. Сегодня другой вопрос. Дело в том, чтобы Иисусу быть защитником, заступником, примирителем, Священное Писание говорит, Он должен был, как Бог во плоти, прийти на землю, воплотиться. Дальше, это Бог во плоти. Он умер за наши грехи, преступления, беззакония. Дальше, Он воскрес для нашего оправдания. О, уже начинается очень интереснейший момент. Он умер за грехи, это посредничество миротворца. Воскрес для оправдания, это умерший воскрес, это очень сильнейший показатель. И возносится, чтобы ходатайствовать. И для того, говорит, чтобы вы поняли, что, говорит, я воссел одесную моего и вашего небесного Отца, и воссел твердо, я, говорит, пошлю вам обетованного Святого Духа, или по-другому огненную колесницу неба. Ну, как-то мы с вами касались вопроса, чтобы Иосиф мог переместить своего отца и своих братьев в Египет, чтобы убедить своего папу, отца своего, что ты приезжай в Египет. Надо было доказать, что Иосиф жив. Чем Иосиф докажет, что он жив? И чем Иосиф докажет, что он, Иосиф, занимает очень влиятельное положение пред лицом фараона, и он, ну, следующее лицо во всем Египте. Он это подтверждает. Сам фараон сказал: «Возьми колесницы и отошли». Для какой цели? Чтобы забрать сюда. Отсюда вытекает очень глубокий вопрос. Действие примирения для того, чтобы на огненной колеснице нас переместить с земного шара в небо, в Новый Иерусалим, нам нужно полномочие Сына Божьего Иисуса Христа, одесную Отца воссевшего, как миротворца. По-другому звучит так. Знаете, как для меня звучит? Бог Отец в двух непреложных вещах, в которых невозможно ему солгать, клялся. И он клялся об этом Аврааму. Он сказал: «Я пошлю обетованного Святого Духа, но только после того, когда придет примиритель. А примирителям некого послать, кроме, говорит, моего сына». И поэтому две непреложные вещи – это воплощение сына и после этого воплощения сына тайна. Дело в том, что Бог Отец сказал Иоанну Крестителю в одни плоти, но когда уже Иисус был на земле, в этот период времени, сказал уникальную фразу: «На ком ты, то есть Иоанн Креститель, увидишь Духа Святого и пребывающего, как голубь, знай, это тот, который будет крестить Духом Святым». Для того, чтобы Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, необходимо было Господу воплотиться, умереть за грех, воскреснуть для нашего оправдания, вознестись и сказать: «Отец, вот оно мое ломимое тело, вот моя пролитая кровь. А ты когда-то клялся Аврааму, а ты Аврааму клялся, потому что об этом решался вопрос на совете неба до того, как появился первый человек. Потому что ты жертвоприношения не восхотел, а тело уготовал где? На совете неба решался этот вопрос, человека не было. На совете неба решался вопрос, как переместить Церковь Христову теперь, чтобы мы понимали, на огненной колеснице в небо. Как? Как ее вести в вечный покой? Как это сделать? Для этого должен быть примиритель. Этим примирителем, сын, будешь ты. Я для тебя приготовил определение твоего воплощения. И Иисус говорит в книге этого Псалмов, описывается: «Вот ты жертвоприношения не восхотел, тело уготовал мне». Я сказал: «Отче, иду исполнить волю твою, и твой закон написан в моей внутренности». То есть не то, что ты меня заставляешь, а я не желаю. Ты предлагаешь, а я говорю: «Вот я, пошли меня». Наподобие, как в свое время случилось у Исаии. Когда Исаия, ну там у Исаии описывается, когда Исаия увидел славу Бога, поднимаете престол, вот, серафимов, и он воскликнул: «Погиб я, нечистый у меня уста». признал свою вину, Серафим прилетел, клещами с жертвенника неба взял уголь неба, с жертвенника неба, и прикоснулся к устам, говорит, вот твое беззаконие, твое нечестие, там или как, очищен, грех твой очищен. И вот теперь он услыхал голос Бога, и Бог говорит, кого нам послать, или кого мне послать, кто пойдет для нас? Такая, знаете, уникальная фраза лично для меня. Ну, то есть, захочешь, можешь мимо ушей пропустить, сделать вид, что ты ничего не понял, что ты не знай-ка, не понимай-ка. А если у тебя во внутренности ревность, вложенная во имя Господне, то ты представишь себя в жертву живую для разумного служения. Когда апостол Павел говорит, милосердием Божьим умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву святую, живую, для разумного служения, не сообразуясь с веком сим, а преобразуясь обновлением ума вашего. Вы можете себя представить в жертву только при одном условии, когда вы очиститесь, а очищение ваше через примирение Сына Божьего. И когда вы очистились и примирились, сегодня по теме мы должны будем касаться вопроса. Они пришли от великой скорби, они омыли одежды, убелили кровью Агнца. За это они в белоснежных одеждах там в небе с пальмовыми ветвями, и Он будет пасти их. Когда читаешь это местописание читаешь к 22-му псалму, «Твой жезл и твой посох успокаивают меня, ты пастырь мой, когда я захотела очистить себя в крови Агнца». Вот оно, действие примирения. Теперь, говорит, можно перемещать. Вот это перемещение теперь и происходит. Поэтому наш Господь Иисус Христос и сказал, вот я, пошли меня. Ну, чтобы наподобие было понятно, как сказал Исаия. Только Исаии нужно было очищение, а Сыну Божьему не нужно было очищение. Он безукоризненный, безгрешный, святой, непорочный. То слава Богу за такое благословение. И он говорит, и вы, говорит, понимаете, что, говорит, я вам хочу сказать? Я, говорит, хочу вам предложить жатву вашей внутренности. Я хочу сказать вам о чем-то, о большом благословении. Каком? И завет мира моего не поколеблется. Заново этот стих. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Почему? И завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий тебя Господь. А теперь одна из деталей. Ну, это говорит мы о будущем времени, о настоящем, которое сейчас будет продолжаться, но я пока мест говорю о прошедшей, говорит, детали. Вот эту прошедшую деталь я хочу, говорит, заострить тебе, народ Израиля. Сегодня, говорит, я хочу заострить к моей церкви, собранию, каждому отдельности, к семьям, к мужьям, женам, отцам, матерям, братьям, сестрам, ну, у кого какое семейное положение, не играет роли, к подросткам, детворе. Это не играет роли, каждый будет отвечать за себя. Знаете, он говорит, бедная, почему бросаемая бурею? Дело в том, что нам сегодня надо будет внимательно рассмотреть, сколько позволит время. Если не успеем вложиться, надо будет следующую часть касаться, ну, в следующий раз, продолжение, как самостоятельная, возможно, тема, как мы уже видим обычно в последнее время бывает. Он говорит, я хочу тебе сказать, в чем заключается твоя бедность? В том, что ты бросаемая бурей. Мы сегодня будем говорить о буре не внешней, вокруг нас, а внутренней, внутри нас. Сколько из нас бросаемые бурей? Ой, вот творятся мысли, чувства, хотения, желания, переживания, волнения, тревоги. Мы мечемся зачастую, не можем найти себе покоя. Кто-то быстро успокаивается, кто-то медленно, а у кого-то это... веками идет, что называется. Ну, в зависимости у кого как. Фактически, чтобы мы понимали, понимаете, мы как-то неоднократно уже подходили с разных сторон, или с разных мест Священного Писания, и даже со сторон, относительно «придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим». Вопрос. Вы нашли покой душам вашим? Вы. Ну, теперь это с его стороны. А теперь с нашей стороны, мы нашли покой душам нашим? Какая степень покоя, который мы нашли в нем? Ой, приехали. Покой – это покой. Что такое покой? А кто его знает, что такое покой? У каждого свое понятие покоя. Словом «покой» покойника называют. Успокоился и одел своих... и дела его за ним идут. И вы знаете, это интереснейшая такая фраза. И умер человек, и дела за ним идут. Я раньше понимал, что дела бывшие за ним идут. а потом стал понимать по-другому. Они еще продолжают за ним идти, хотя его здесь нету. Понимаем, нет? Адама и Евы на земле нету, но что запретный плод они съели, до сих пор идет след за ними. Ну да? До сих пор. Ну и долго они будут собирать этого плода, пока последний человек земного шара уйдет. Ох, Адам с Евой, ну и будете же вы же расхлебывать. А теперь мы с вами. Авраама нету на земле. Да, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Да, это все правда. Но дела, которые он натворил, они еще продолжают идти, потому что человечество продолжается. Ну, неприятности между Израилем и окружающими народностями, которые тоже являются детьми Авраама. Есть или нету их? Чего их? Неприятности есть, сколько угодно, посмотрите. Неприятности, это по этой же причине. Ну так? Так. А теперь давайте на себя посмотрим. И поэтому вопрос, человек, допустим, очень интересное место Писания по этому поводу относительного человека умер, а дела его идут за ним. Мне очень сильно нравится, какое, я сейчас скажу, когда Павел пишет Тимофею. Тимофей, вот та вера, которая обитала в матери твоей и в бабке твоей, она и в тебе. Я, говорит, уверен, и по этой причине говорю тебе возгревать тот дар, который ты имеешь. По-другому, если бы у тебя не было бы лицемерной веры, то бесполезно тебе возгревать дар. А раз она в тебе есть, эта вера, то ты будешь возгревать дар. И вот это благословение бабки и матери и самого Тимофея на страницах послания к Тимофею продолжается по сегодняшний день. Их троих на земле нету, а благословение идет. Поэтому это очень уникальный такой момент. Но мы возвращаемся сюда. Так в чем бедность в бросаемости бурей? А почему буря бросает? Вот интересный вопрос. Что такое покой? Ну, помню, как-то мы такой случай, я думаю, что это правдивый случай был в истории человечества, я думаю, что это не единичный случай. Ну, примерно. Так случилось, что человек пришел к художнику и захотел заказ сделать. Я заказываю, нарисую мне картину покоя. К назначенному дню пришел посмотреть картину покоя. На картине, насколько я помню, было изображено море, гладь, не шевелится, ветерка нету, как зеркало, ну, стоит вода, ну, примерно так. Я не видел этой картины, но так я понял. Дерево растет, ни один листочек не шевелится. Скала тут такая, понимаете, каменная, ну, это вообще. И птица сидит на этом дереве и поет, только птица шевелится, ее голосовые связки шевелятся. И заказчик картины посмотрел, что ты мне нарисовал? Это не есть картина покоя. Я не помню, какое он слово употребил. Характеризую эту картину. Нарисуй мне картину покоя. И ушел. Ну, так говорят. Если это придуманная история, то, тем не менее, очень прекрасная притча. А если это реальная картина, это вообще здравомыслящий художник в дальнейшем стал и здравомыслящий заказчик. И вот заказчик в назначенное время приходит, и смотрит. Во, говорит, вот это, говорит, картина покоя. А что изменилось? Бушующее море. Вот до этого же картина была море спокойное, а теперь оно бушует. Дерево чуть ли ураган с корнем не вырывает. Ну, примерно так, что называется. Чуть ли скалы не раздирает. Понимаете, что там такое творится. А под навесом утеса птичка сидит и песнь поет. Вот это, говорит, картина покоя. Вы знаете, так вот на эту птичку сказать, бедная, бросаемая бурей, безутешная, язык поворачивается или нет? Какая она бедная? Где она, видно, что бросаемая бурю? Как она укрылась под сенью этого утеса? Я не знаю, но это картина, но это притча. Да не важно, сама мысль. Мы понимаем? Хотя давайте проверяем себя. Бедная, бросаемая бурею, безутешная. А теперь он говорит, вот, я положу камни твои на рубине. Какие камни? Что за камни? Бог знает, что за камни. Камни твоего строительства? Не исключено. Камни твоих стен? Не исключено. Я, говорит, хочу тебе что-то сказать. Смотри, что я сейчас скажу. Я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров. Знаете, здесь говорится о драгоценных камнях, я их не изучал, не исследовал, но здесь говорится о том, что их ценность очень велика. Что это? Почему именно эти камни? И этим камням можно доверять. Ну, сегодня мы пока не об этом. И сделаю окна твои из рубинов. Интересно. Дело в том, что окна, куда они должны смотреть? Когда Ной сделал ковчег, то у этого ковчега была одна дверь и одно окно. Да, вспоминаем? Дверь Бог закрыл, а окно можно было открывать Ною. Ну, когда он ворона выпустил, тот не нашел ничего, вернулся, потом он выпустил голубя, и, вспоминаем, голубь принес. Есть такой интересный вопрос. Почтальон принес письмо. В этом письмо было из одного листка. На этом листке не было ничего написано, не написано. Пустой был листок. Но кому был адресован этот листок, эта почта, он с этого листке, как сказать, в этом листке все прочел. Почтальоном оказался голубь, принес листок масличного дерева, маслины, и этот листок маслины сказал Ною обо всех вопросах, что, оказывается, уже деревья стали расти, стали листики выпускать. Ну, там, не помню детали, он еще подождал сколько-то времени, вот, выпустил, и голубь больше не вернулся. А, уже больше не вернулся, все понятно, говорит, можно, говорит, выпускать. Но сегодня не об этом. Так вот, окно. Если внимательно смотреть, дверь в ковчеге Бог закрыл, а окно ты имеешь право смотреть в небо. Ну, конечно, оно было закрытое, замурованное, или как сказать, понимаете, там стекло было, да, и стекла, наверное, тогда не было, это уже детали. Ну, герметичное было на случай дождя, чтобы дождь не залился. Дело в том, что Бог предложил в Сыне Своем интересное благословение. Наш Господь, когда был в одни плоти, Он сказал, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Погоди, погоди, что ты сказал? Ангелы, восходящие и нисходящие, это только к Сыну Человеческому? Если внимательно рассматривать служение ангелов, это отдельная тема, мы как-то с вами касались, но, не, может быть, не все детальности, это очень серьезнейший показатель. Священное Писание очень много в Новом Завете уделяет служению ангелов как нормальному действию, необходимому. И говорит, это служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать жизнь вечную. Ну, сегодня не об этом. Удивление другого порядка. Знаете чего? Почему это народ Божий, приходя в молитвенные дома, не видит неба отверстого, а видит бесов? Почему это народ Божий, идя в городе, не видит ангелов, которые сопровождают его, этого человека, зато видит демонов, бесов чувствует? Что это такое? Заходя в свой дом, бесов видит, чувствует бесов. Что это такое, а почему не ангелов? Почему к старости, когда уже недалеко до смертного перехода, вдруг христиане с духовным стажем говорят, слушай, слушай, вон бес сидит, вон на той стенке, вон на том углу сидит, вот там. Что вы говорите? Бесы? А где ангелы делись? Поэтому, если внимательно рассматривать, отсутствие видимости ангелов, прямая, как сказать, зависимость от нашей жизни – как живем, так и видим. Понимаем, да? Вот потому ангелов не видим. А потом к старости бесов начинаем видеть. Ужасы какие-то. А он говорит, я хочу окна твои на рубине. Я, говорит, хочу тебе показать, чтобы ты видел ангелов, чтобы ты видела ангелов, чтобы ты ощущала Божье присутствие. Чтобы, входя в дом, вот наведуйтесь, если дом достойно, как вы это будете делать, несколько... Говорят, чтобы человека узнать, надо с ним съесть пуд соли. Пуд соли – это 16 килограмм. 16 килограмм – это почти 32 паунда. Понятная математика? За один раз ты это не съешь. То есть нужно долгие годы кушать, кушать, и то человека узнаешь или не узнаешь. Ну, люди мира так говорят. Иисус сказал, я даю вам мгновение. Вот вы входите в дом и приветствуете этот дом, говоря, «Мир дому сему!» Если там сын мира живет, а кто такой сын мира? Это глава семейства, сын мира. Нет, я не это вижу. Я знаете, что вижу? Если сыну Божьему живется там, в этом доме, то мир ваш останется. Господи, позволь вопрос. А вот двое на постели, один берется, а другой оставляется. Для меня звучит так, что тот, кто берется, сын мира в том живет. А кто оставляется, в том сына мира нету. Сын мира Иисус Христос, понимаем, да? Вопрос. Когда мы зайдем в этот дом, что мы почувствуем? Я скажу, что я думаю. что я вижу в свете Священного Писания, мы прочувствуем того, чего больше в этом доме. Если больше Сына мира, Иисуса Христа, то мы прочувствуем этот мир, должны прочувствовать, и будем приветствовать, говоря, мир дому всему, и будем чувствовать, что наш мир остался, потому что там есть Сын мира. Но если там преимущественное давление идет не Сына мира, а этого князя мира бесовского, ну тогда мы прочувствуем и эту сторону. Я сегодня не об этом, я о другом. О невероятнейшей фразе, о которой зачастую не задумываемся. «Входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему». Стоп! «Входя в дом свой, приветствуйте дом свой, говоря дому своему приветственное слово, мир дому нашему, мир дому моему». Мы когда входим в свой дом, когда-нибудь приветствовали? Думаем. Чтобы мы, входя, приносили мир в свой дом. И чтобы те, которые в доме находятся, имели мир Христов в своей внутренности. В таком случае, знаете, что произойдет? Когда голос приветствия пришедшего человека в свой дом достигнет до слуха находящихся в доме, то они оба исполнятся Духа Святого, как Елизавета и Мария исполнились и пророчествовали, и провозглашали прославление имени Господнего. И Дух Святой там присутствовал. Даже ребенок исполнился Духа Святого. Вы представляете? Что ты хочешь сказать? Я хочу что-то сказать очень простое. 1 + 2 = 3. Вот когда в свое поместное собрание заходим, свое, Божье поместное собрание, свое, наше, потому что мы часть Его. Его чего или Его кого? Его Бога. Его церкви, Его собрания и Его этого поместного, ну, как сказать, общества. И когда мы заходим, что мы должны говорить? Мир вам. Ага, значит, местному собранию надо говорить мир вам. Или мир дому сему. Или мир дому нашему. Правда, да? А мы употребляем это в обращении к дому своему. Вот приходим домой, открываем двери, никого нету. Мы вот заходим все, да? Мир дому нашему. Или это ненормальность? Думаем. Или мы заходим, а там кто-то из наших домочадцев. Мир дому нашему. Чтобы они ответили с миром. И чтобы мы оба, находящиеся в доме и вошедшие в дом, исполнились Духа Святого. Ну, мы, стрелки бегут далеко, а мы еще находимся в Исаии. Надо дальше двигаться. Итак, окно. Я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое сапфиров. Сделаю окно твое из рубинов и ворота твои из жемчугов. И теперь вот эта особая деталь. И всю ограду твою из драгоценных камней. Ну, ограду нашу из драгоценных камней. Он говорит, нет, не так, читаешь, заново читай. Не ограду твою, и всю ограду твою из драгоценных камней. Дело в том, что на вершине у кого-то, на вершине уточненной горы, был виноградник. Он обнес его оградою, очистил его от камней, насадил там отборные виноградные лозы, выкопал точило, ну где будут давить виноград, на сок для вина. Поставил сторожевую башню, ограда, щиты ограждения, истина его. Кто разрушит ограду, того ужалит змей. При разрушенной ограде будет покой внутри? Никогда. Сможет Бог успокоить тебя, меня, нас, вас, их, если во внутренности нашей мы находимся, а ограда разрушенная? Будет мир и покой? Не будет. Если не будет мира и покою, тогда что произойдет? Бедная, бросаемая бурей, безутешная, мира нету, покоя нету. Когда нету мира и покоя, тогда и будут страхи, и переживания, и волнения, и тревоги, и неопределенность, и сумасбродство какое-то в голове, и мысли то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Не в смысле того, что это показатель закона в нашей внутренности. А кто так сделает, то так человек с звоящимися мыслями не тёрт во всех путях своих. Понимаем, нет? Этот человек будет метаться, мечется то туда, то сюда, то туда, то сюда. То за одно дело возьмется, не сделал, бросил, другое начинает делать, бросил, уже третье, четвертое, и все бросает, и все начинает. Дальше. Это суетливость в церкви. Они, говорит, много суетятся, но ничего не делают. Они быстренько занимаются активностью. Чтобы было понятно. Кто-то сказал: брат Сергей, как вы смотрите на вопрос миссионерских полей? Я говорю: вам честно или откровенно, или там сейчас уже не помню как. А можно, говорит, и так, чтобы вы сказали. Я говорю: да, хорошо. Я говорю: подросток натворил проблем. За эти проблемы родители распорядились поставить в угол. И вот стоит, покаяния нету, каяться не собирается, исправления не существует, признания своей вины нету, не хочет ничего. Но к нему, к этому подростку или к ней подбежали и сказали: слушай, моторные лодки на двоих, на одного человека, джетки называются, будут гонять на реке, на озере, там, на море. Выходи с угла, что ты там стоишь? Не пускают. Тогда у него гениальная мысль бесовская. Начинает пылесосить потолок и мыть крышу, но нисколько не собирается каяться. Я говорю: знаете для чего? Для отвода глаз. Что вот видите, какая активная, бурная активность такая. А говорю: покаяния нету. Скажите, говорю, пожалуйста, а ваши поездки на миссионерские поля случайно не то, что вы пылесосите потолок и моете крышу? В ответ пауза, а потом: хе-хе, не точно. Так что, делатели, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на нивы свои. Каких делателей? Которые обходят моря и земли, стараются кого-то обратить к Господу и делают хуже себя вдвое сыном Гиены или дочери Гиены. Ой, Господи Боже, что это такое творится? Стоп. В семью идем. Муж и жена не докончили свои вопросы. Вот так приняли Христа, в завет с Господом вступили, в завет любви, я подчеркиваю. Павел говорит: я обручил вас единому мужу во время, когда родил вас во Христе Иисусе благовествованием, а потом решался вопрос Духа Святого принятия, водного крещения, обещания Богу доброй совести, да? Допустим, они еще не в браке, и вот теперь они идут в брак с незаконченными, несданными хвостами. Несданные хвосты – это несданные жизненные экзамены. Нерешенные вопросы покаяния, забывая заднее, потому что покаялся, могу стремиться вперед, а тут ничего не получается. И вот теперь они к Богу приводят своих детей и делают детей вдвое хуже себя, сыновьями и дочерями погибели. Не принято так говорить. Иисус сказал: принято говорить. Он сказал, обходя по миссионерским полям, в неочищенном состоянии, вот что вы делаете. Да? А теперь вот этот закон миссионерских полей в миссионерское поле поместной семьи. Если там нету мира и покоя, если разрушена ограда, змеи греха жалят всех подряд, только успевай поворачиваться, не успели посмотреть на медного змея, как опять змей укусил. Я по-другому хочу сказать. Напали на змеев, и давай змеев кусать.
Как это так?
Уже не змеи людей, а люди змей кусают.
Да.
Как это понять? Грех тебя влечет к себе, Бог сказал Каину.
Ну, написано у Исаии, насколько я помню. Вспоминаю, кажется, в районе 5 главе.
Там описывается: они на себя влекут грех. Не грех их на себя и к себе, а не греха. И куда, говорит, убегаешь? Иди сюда назад. Понимаем? Змея убегает, а он ее догоняет и кусает. И говорит: кусай меня. Звучит странно, да? Странно, да, звучит? Знаете, сколько уже людей говорило о страшных вещах. То, говорит, мы за грехами гонялись. А теперь об грехи спотыкаемся. Бесплатно делай грехи. Вот они. То мы, говорит, деньги тратили, чтобы идти грешить. А тут, говорит, вот они грехи валом валяются. Просто об них спотыкаешься, идешь. Такое стечение обстоятельств прямым путем, говорит, выходят на нас.
Ну, бывает, выходят на нас, говорит, прямым путем по той причине, что это сатана искушает. А бывает, мы искушаем сатану.
Наши заказы приходят к нам, потому что мы заказ дали, а теперь заказы эти приходят. А я, говорит, не заказывал. Да брось ты ерундой заниматься. Сколько лет тому назад у тебя этот заказ был?
Обеты. Дальше. Вот это вот на себя взяли наваждение всевозможное, захотели, определили, оправдали, заказали. А есть заказы, которые время от времени постоянно на протяжении жизни будут обслуживать. Почему? Разрушенная ограда. Он говорит, я всю ограду твою сделаю из камней, драгоценных камней. Хорошо. Читаем другое место Писания. Исаии 49 главы, стих 16. Ну, чтобы понятно, где он находится, в связи с какими событиями, я немножко раньше прочитаю. Но нас те события пока частично интересуют. Нас деталь одна очень интересная, нужна к нашей теме. Исаия 49, с 13. «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости. Ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». Бедная, бросаемая бурей, безутешная. Я, говорит, хочу сделать тебе утешение, привести твое строительство в порядок. И Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Это мы оставили Бога и забыли Его. Он никогда нас не забывал и никогда не оставлял. Это чтобы мы знали. Потому что бывают такие моменты. Плачет человек, он или она. Бог меня оставил. А Бог говорит, я тебя никогда не оставлял. Это ты меня оставил, это ты меня оставила. Я тебя не оставлял. Плачь о том, что тобою я, Бог, оставлен. Вот об этом плачь. А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. А теперь Бог отвечает. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Да, бывают такие случаи, бывают. Редко, но метко. Так бывает, что ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вопрос не здесь. Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. А вот теперь вот то, что нам нужно. Вот, я начертал тебя на дланях моих. Длань – это ладонь. Ладонь – это от запястья до кончиков пальцев. Но дело в том, что вот если мы нехорошо понимаем это значение слова, то мы рассуждаем ладонь только от запястья выше пальцем. Но у нашего Господа были длани пробиты, не ладони, а вот здесь, где две кости в руке сходятся с ладонью, вот в этом месте. Потому что если в ладони пробить гвоздем, то здесь не за что гвоздю цепляться. Тело разорвет между пальцами ткань тела, или мякоть тела, кожу разорвет. Здесь не на чем висеть. А вот где две кости в руки соединяются с ладонью, вот в этом месте гвоздь, или ты прибьешь, то тут ты будешь уже висеть. Поэтому для меня звучит, раньше я не понимал этого, понимал, что это верхняя часть ладони. Для меня звучит, вот от этой части ладони, ну, где у нас часы обычно бывают, если на руке часы, где две кости соединяются с ладонью, вот в этом месте. Вот здесь я начертал тебя на дланях моих римскими гвоздями. Дальше. Стены твои всегда предо мною. Я, говорит, сделаю всю стену твою на драгоценных камнях, из драгоценных камней. Все. Так вот, говорит, стены твои всегда предо мною. Разрушены они, проломлены они. Зачастую бывают моменты, когда человек грешит каким-то грехом, а потом нужно для отвода глаз решить вопрос покаяния, то человек занимается изобретением, изобретательное назло. Человек начинает проламывать стену истины, щиты ограждения истины, сделал эту дрину, и потом любимому змею, дрессированному греху, говорит, ты уползай, уползай, голубчик, уползай, грех подальше. А на исповедание приходит на покаяние, говорит, слава Господу, я уже не грешу. А сам смотрит, далеко уполз. Говорит, да уползай дальше, ты, говорит, еще недалеко уполз. Я говорю, а сколько часов, минут и секунд ты уже не грешишь? Ты о чем? Я говорю о том, что ты, говорю, сделал, сделала дыру в стене. Твоему любимому греху, говоришь, уползай. А теперь приходишь, как Пилат, умываешь руки и говоришь, я уже столько-то часов, столько-то минут, столько-то секунд не грешу. Это же афера, это же обман, это сделка, это договор. Это заключили договор со смертью. Понимаем, да? Бог говорит, даже вот такие стены твои всегда предо мною. Даже стены, которые ты разрушил, разрушила своими поступками, и теперь грехи приходят, жалят. Я, говорит, не хочу тебя укорять, но если буду укорять, я, говорит, по любви хочу тебе сказать. Грешишь и каешься, каешься и грешишь, потому что тебе грех нравится. И заходишь все дальше и дальше, до такой степени, я уже не могу бросить грех. А может быть, ты не хочешь бросить грех? Мы сегодня о жатве. Вот она, жатва. Смотрите дальше. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Я, говорит, хочу тебе что-то рассказать. Я хочу создать такую стену, которая, чтобы была бы неразрушима. Неразрушима, да, в русском языке так правильнее сказать. Читаем Исаия 26 глава. Знаете, что здесь написано? С первого стиха. В тот день, какой это день? Это интересный день, знаменательнейшее событие, очень. Вопрос, это день где будет, в небе или на земле? Тоже интересный вопрос, но мы пока не знаем, что будет читаться. Но я-то немножко знаю, что я сейчас буду читать. Я хочу заострить наше внимание, что вот этот день, который здесь описывается, с одной стороны, произойдет в небе. С другой стороны, этот день, который сейчас будем читать, который должен совершиться в небе, должен начать совершаться с земли. Начать совершаться с земли звучит, что это должно произойти, начиная на земле. И перейдет в небо. Что? Что перейдет? В тот день, вот какой день? Ну, чтобы было понятно, берем одно из мест Писания, в книге Псалмов. Открывать не будем, но так, я думаю, мы его помним. Из глубокого рва, из тенистого болота, ну, можно, в принципе, еще одну тонкость так заметить, из глубокого колодца узкого, потому что из узких колодцев, из узких обстоятельств невозможно выходить. Ты, говорит, извлек меня. Извлек для меня звучит так. Я захотела, чтобы ты меня извлек. Потому что, ну, по сегодняшней теме и вообще по местам Священного Писания, Иисус Христос говорит, но вы не хотите прийти ко мне. Не хотите. Значит, не извлекай нас, не трогай. Зачем ты пришел раньше времени мучить нас? Нас устраивает эта жизнь, нам нравятся эти грехи, и оставь нас в покое, и не мешай нам. Мы так хотим. Так вот, говорит, из глубокого рва, из тенистого болота, ты извлек нас, или меня, и поставил камни, это ноги, на камень, и утвердил стопы. Вложил в уста новую песнь, хвалу Богу нашему. Вот она песня. Значит, когда эта песня поется? Тогда, когда произошел факт искупления или вытащить оттуда, а? И ты уже туда сам не хочешь, ты сама не хочешь туда лезть. Тебе это уже противно, отвратительно, мерзко. И не надо говорить, не могу бросить. Я понимаю, что рабы и греха не могут бросить, но дело в том, что рабам и рабыням греха обычно дьявол показывает, что ты хочешь меня гнать, ну тебе же нравится, ты же с этого, говорит, с меня имеешь вот это удовольствие, настроение, чувственность, ну и прочие, прочие вопросы, неважно какого греха. Поэтому человек зачастую не может бросить, потому что не хочет. Чтобы было понятно, вот обезьянок как ловят? Большая тыква, маленькая дырка в ней, так, чтобы ручонка, знаете, не в кулаком, а вот так вот, ну просунулась ладошкой так вот, не сжатой. Выбирается там внутри эту тыкву, не утащишь ее, понимаете, тяжеленная, большая. И вот на глазах этих обезьянок вытаскивают эту тыквушку на поле, ну вот, вот там обезьяны сидят, понимаете, и глазеют. Ух ты, тыквушка, что там такое? Обязательно надо конусом сделать какую-то форму, которая, чтобы более шумела, и через эту форму конусную туда засыпать пшеницы. Ну или что, они зверюшки эти любят. И все. Одна обязательно попадется. Особенно какая? Самая проныра попадется, самая любопытная, самая задира,
самая горделивая, самая первая, самая взрослая, самая старшая, самая хитрая, самая лукавая, самая коварная, ну, самая-самая-пресамая. Всем по шеям надает, понимаете, туда зерно и по локоть, не по локоть, да, по плечо туда, рукой. Хвать жменю, дерг назад, а через это узкое отверстие рука не влазит. Все, она сама себя поймала, никто ее не ловил. Вы можете не кричать. Вы скажете: «Эй, мартышка, иди сюда, иди сюда». Вот что делает дьявол. Я не могу бросить грех, не могу бросить грех. Конечно, в кулаке у тебя грех, ты там его держишь. Конечно, ты его не можешь бросить, потому что ты не хочешь, потому ты не выдергиваешь руку. Я раб греха, я рабыня греха. Да не ты рабыня, раб греха. Да этот грех у тебя в рабстве, в твоей руке сидит. Ну, давайте, рассуждайте. Я не собираюсь противоречить тем местам Писания, когда написано «раб греха». Раб греха – это уже демоническая полная зависимость. А начальные формы, когда обманом занимаемся, говорим: «не можем». Не можем или не хотим? Рука не разжимается. Что, заклинила, да, мертвая хватка, да? Сцепилась, знаете, так, и не разжимаются пальцы, надо уже чем-то отковыривать. Ну, нет же. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной». Не в небе. Заметьте, в небе на своем месте. В земле Иудиной. Значит, эта песнь должна звучать на земном шаре. Какая песня, сюжет этой песни? «Город крепкий у нас». То есть мы являемся его городом. Мы город крепкий. Город крепкий у нас. Дальше. «Спасение дал он вместо стены и вала». Успеваем? Спасение является стена. Кто разрушит спасение, того ужалит змей. Что есть спасение? Спасение в прощении грехов. Прекращаешь идти очищением, освящением, и опять влазишь в грехи по твоей заинтересованности. Ты разрушаешь стену спасения. Твоя внутренность – слабый город. Некрепкий. Эти ворота, которые принадлежат только Господу, они откроются изнутри, потому что ты сделал проход для греха. Вопрос. Не будет ли разве этот человек бедный, жалкий, бросаемый бурей, безутешный? Ну-ка думаем. Будет. Он говорит: я хочу тебе, говорит, дать мир и покой. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. По-другому. Вы хотите, чтобы я успокоил вас? Вы на 100% хотите, чтобы я успокоил вас, и чтобы вы нашли покой душам вашим? Слово «и вы найдете покой душам вашим» интересно звучит. Что такое найдете? Вы ищете и находите его. Ну, звучит, правда, так интересно. И вот я вам даю, и вы найдете. А для меня еще звучит так. Я вам дал, но вы его потеряли. Вот теперь зажигайте свечу, берите веник и метите все комнаты вашей внутренности. Я своей, а ты своей. И ищите потерянную драхму. Драхму покоя ищите. А кто будет этим заниматься? Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на нивы свои. Так, оказывается, этим делателем должен быть для моей драхмы я, для твоей драхмы ты. Чтобы найти вот этого покоя, который он определил. Я, говорит, хочу тебе дать жатву, чтобы ты успокоился, успокоилась во мне, ввести в мой покой. И этот покой я хочу дать тебе на земле. Конечно, там отдельные разговоры и тема, если внимательно рассмотреть, когда это со стороны дьявола нападки, это уже отдельная такая тонкость. Но мы вот это вот благословение смотрим. Еще раз читаем это местописание. «В тот день будет воспета песнь, сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Непробитая стена, змеи не жалят. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». По-другому для меня звучит так, что и Господь войдет туда и будет там жить, и ему там будет житься.
Боже, помоги очень глубоко об этом задуматься, потому что очень серьезнейшие эти вопросы. Следующая деталь, которую мы с вами должны будем заострить для себя, посмотреть, это тоже очень, ну, простое место Писания, но, тем не менее, глубокое. Говорящее об этой жатве. О жатве чего? О жатве покоя. Внутреннего покоя. По-другому, Священное Писание предлагает, интересно, апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, чтобы мы могли утешать тем утешением, которое Бог утешил нас. Как ты хочешь сказать? Утешение, которое утешает нас, это когда мы успокоились в нем, успокоились им, успокоились через него и позволили, чтобы покой его вошел во внутренность нашу. И если, говорит, ты будешь исполнять волю, говорит, Божью, то мир твой будет как река. Для меня слово «мир» имеет несколько значений в данном случае. Знаете что? Мир мой даю вам. А что такое мир мой даю вам? Что такое мир? Мир – это умиротворение, это покой без войны. Мир, а с другой стороны война, понимаем, да? А тут войны нету. Мир. Это настолько полнота Божьего присутствия, она мне очень сильно нравится, вот эта вот мысль, я сейчас скажу, где, вот, допустим, если внимательно посмотреть на Соломона, и когда царь Давид хотел построить жертвенник, не то что жертвенник, храм, потому что, помните, когда на гумне Орны и Вусьянина он приносил жертвоприношение, а тут над ним, понимаете, ангел стоит с мечом, ой-ой-ой-ой, и сейчас ты должен пойти куда-то на жертвоприношение, боялся ангела и меча. Боялся этого ангела. Ну, туда пойти далеко боялся. А сюда близко. А он говорит, вот здесь, вот на этом месте. Ой-ой-ой. Это вот он меч над головой, и ты должен жертвенник поставить. Как не умер, пока жертвенника делал? Как не умер от страха, пока, мне понимаешь, дрова эти плуги разломал там, или как, разбил их на дрова? Как не умер от того момента, понимаете, когда вот жертву вознес? Жертву, вернее, ну, тела животных для жертвоприношения. Там описывается, что когда огонь не спал, то после этого Давид воскликнул, так вот он жертвенник, вот он храм, и после этого Давид вознес все сожжения следующие Господу. Знаете, как получается? Ты не можешь вознести все сожжения следующих, пока весь огонь не упадет. Но мы сейчас не об этом. Так вот он хотел построить храм, а Бог сказал, нет, ты не будешь строить храм, потому что ты человек воинственный, ты много крови пролил, а вот сын твой Соломон, в одни его, говорит, я ему дам мир. Вот это вот, чтобы мы понимали, мир. И это будет такой сильный мир, что войны не будет. Ну, когда это Бог говорил, кто понимал, как Давид понимал, я не знаю. Что Соломон с этого понял, ну, неизвестно пока. Но потом жизнь показала, что Бог имел в виду. Никто не хотел воевать с Соломоном. Помните, да, окружающие цари раболепствовали перед ним. Они сами приходили и приносили ему дань. А он не просил этой дани. Но там не слово «дань» употребляется. Они ему приношения приносили. И золото, и серебро, и драгоценности. И восхищались его мудростью. Ну, сегодня сейчас не касаемся этого вопроса. Просто там такая тонкость интересная. Знаете, как для меня звучит? И вот когда ты, говорит, будешь жить, как хочет Бог, ну, хотя у Соломона там потом были нарушения, это уже другой разговор, то, говорит, мир твой будет, как река. И вот эта река мира... Мы понимаем, когда наши семьи имеют реку этого мира, этого покоя. Мы понимаем, когда внутренность наша имеет эту реку мира и покоя. Мы понимаем, когда из чрева у нас текут реки воды живой, полные мира. Для меня это звучит мир и миро драгоценное, благоуханное, ну, там, мазь или как ее жидкость назвать, я не очень разбираюсь в этих тонкостях. Если густая, то мазь, или более жидкая, то жидкость. Вопрос не в этом. Мне там очень нравится это местописание. И вот она разбивает этот сосуд, значит, слышат звук, как разбился сосуд, а дальше что они? Уже не ушами слышат, а носом обоняют. Они драгоценная мира. И мне там нравится эта фраза, знаете, и дом наполнился благоуханием. Знаете, как это звучит? Это благоухание стало выпирать, в правильном смысле слова, вытекать, выпирать, я думаю, что правильные русские слова употребляю, через все щели. И вот какие щели были в стенах, то через те щели этот аромат выходил наружу. Двери были открыты, значит, он уже не помещался, этот аромат, в этом помещении, и он выходил наружу через открытую дверь, через открытое окно. Понимаем, нет? Королевская пальма, когда цветет, это уникальное растение, до 30 метров, это 90 фитов высоты и такая же глубина корня. Листы 2 метра, это значит 6 фитов, ну кому как легче. Раз в месяц оно сбрасывает лист. Высота соцветия 14 метров, это на 42 фита, ну кому как легче. 30 метров, это 14 метров, 42 фита примерно. Там миллионы сразу, и цветы, и соцветия, и плоды. Вопрос не в этом. Мне не это нравится, мне больше другое нравится. Она, эта пальма, распространяет свое благоухание в радиусе 2 километра. А миля 1,6 километра. Ну, чтобы ориентировались. И вы представляете, мы идем и чувствуем. Что ты чувствуешь? Аромат королевской пальмы. Праведник цветет, как пальма на Ливане. Вот что говорит Священное Писание. Это мира драгоценное, это благоухание наполнило весь дом. По-другому, по-другому. Вошло в волосы всех присутствующих. На коже лица осталось это благоухание. Они выйдут, у них можно будет унюхать на определенном расстоянии. Вы где были? Где? Возле костра сидели? Да нет, это не костер. А что это? Шашлыки жарили? Да нет. А что? Это мира драгоценная. А что случилось? Эта женщина принесла алавастровый сосуд, разбила и вылила на тело нашего Господа. И этот аромат пропитал все, и обувь, и одежду, и вещи, и стены, и стал наружу выходить. Когда говорится «мир твой, как река», я его вижу с миром ароматным. Он говорит, я хочу. Вот он, говорит, твоя жатва. Ты, говорит, понимаешь это? Благоухание, познание о себе распространить. Говорит, хочу тобою во всяком месте. Ты, говорит, Христово благоухание. Это, говорит, твоя жатва. Ты представляешь, из чего потекут реки воды живой? Полные мира. Блаженны миротворцы. Ух ты, ну и жатва. Какое благословение. Ты, говорит, хочешь такую жатву? Хочу. Я, говорит, всю твою стену хочу поставить на драгоценных камнях. Ты понимаешь? Да. Вместо стены и вала спасение. Дать уразуметь тебе твое спасение в прощении твоих грехов. Ты понимаешь, это, говорит, благословение? Да, начинаем понимать, это благословение. Представляешь, какая, говорит, жатва? 61-й псалом читаем. Со 2-го стиха и дальше. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Оказывается, зачастую у нас, к стыду нашему, успокаивалась душа, но не в Боге. В хорошем ремонте, в хорошей мебели, в хорошей одежде, в хорошем заработке, в хорошем местожительстве, в хорошем доме, в хороших туфлях, в хорошей машине – не имея 100 рублей, имея 100 друзей, успокаивается. Понимаете, что получается? Успокаивается, когда хорошее мнение о нас, хорошее положение занимаем в церкви, в обществе, когда все люди о нас добрые говорят, успокаиваемся в этом. Когда мир и благоденствие в нас и в семьях наших, здоровые и не больные, вот тогда мы успокаиваемся. Когда овцы наши размножаются, мы успокаиваемся. Когда детей и внуков не можем посчитать, успокаиваемся. И он говорит, нет, я не это хочу тебе сказать. Я хочу сказать тебе, только в Боге успокаивается душа моя. Иов лишился стад. Если огонь никогда ни на кого не падал с неба, на его стадо упал огонь. Если другие стада ни у кого не угоняли, у него два стада угнали, громаднейших. Если никакие ветры не ломали дома, то его дом был сломан ветром, принесшимся от пустыни. И именно в день старшего сына в доме его, очень похоже, что это был день рождения, и все погибли там,
Мало того, и проказа пришла, и друзья ушли, и братья, и сестры. У него есть братья были, и сестры, и родственники, и друзья все ушли. И жене опротивило дыхание. А вот у него душа должна была успокоиться в Господе. Но никак не могла у него душа успокоиться. Не написано. О, написано, написано. Где написано, когда Бог сказал ему в гневе, ну, там не написано в гневе, из бури стал говорить, препояшься, я буду говорить тебе, ты будешь отвечать мне. Как муж, давай. Две главы Бог выписал ему горькую пилюлю, таблетку. Он говорит, все, прах и пепли, бежи, 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 бежи. Препояшься, дальше сейчас еще две главы тебе выпишу. Еще две главы выписал ему горькую пилюлю, таблетку. И вот теперь говорит, в прахе и пепле я отрекаюсь. Все, вопрос решился. За тех, которые тебя достали, эти друзья твои, трое друзей, вот сейчас ты за них вознесешь молитву, только после этой молитвы я восставлю тебя. Если почитать ту последнюю главу, да, насколько я помню, там об этом как раз описывается. Вот тогда, говорит, совершится вот это вот до конца действия. Понимаешь, говорит, это? Понимаю. Так вот, только у Бога успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. То есть я в Него прячусь, в Нем сокрываюсь и в Нем успокаиваюсь. Время жмет, мне приходится дальше переходить. Вы знаете, для меня это очень сильно звучит большим благословением, чтобы мы понимали, что я имею в виду, на что Бог обратил внимание. Если бы мы поняли, побывав там на горе Преображения, прежде чем понять, что творилось на горе Преображения, вот он говорит, только Господи, успокаивается душа моя. Надо будет сначала побыть вместе с апостолами, вместе с нашим Господом, да? И он говорит, вы прибыли со мною в напастях или напастях. Как правильно по-русски сделать ударение, я не знаю. Но для меня звучит так. От слова напасть, от слова нападки. То есть нападки были везде абсолютно. До такой степени, что ой-ой-ой-ой-ой-ой на протяжении 3,5 года, да и вообще от дня воплощения и вот до дня распятия нашего Господа. Нападки постоянные были. Но мы возвращаемся к моменту, сколько было уже нападок до того момента, как будет гора Преображения. И вот он сейчас говорит им интересную фразу. У Матфея читаем. 16 главы, 28 стих. «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствие Своем, или Царствие Божие увидят». Потому что мы как-то с вами касались этого вопроса. Один евангелист пишет «Царствие Своем», другой пишет «вторую сторону». Царствие Божие придет в силе и славе. И 17 глава звучит так. «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие». Явились им, не ему, заметьте. То есть получается, явились так, чтобы эти трое были свидетели всего этого. И видели, вот это Моисей, а это Илья. И не наоборот, это Моисей, а это Илья. Они точно знали, где Моисей, где Илья. И слышали, что они беседовали об исходе. И видели славу, какой они находились, и славу Сына Божьего. При всем Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи, тебе одну, Моисею одну». Одну Илье. Ну, говорит Священное Писание, он не знал, что говорил. «Петр, а сколько ты планировал в этих кущах они будут жить? Мы вот здесь сейчас находимся. Что ты скажешь?» Вот когда мы с вами попадаем на такую гору Преображения, уйдя от этих переживаний, волнений, тревог, которые вокруг нас творились и творятся, понимаете? И вот... Какое правильное слово сказать? Вот пришли и на груди нашего Господа, у Его пронзенных ног, у Его пронзенной груди, в Его пронзенных руках успокоились. И это все забылось для нас абсолютно. Я вот так вот смотрю на Петра. Он готов был бы продлить это пребывание, этот разговор
Я не знаю, он думал об этом, не думал. Может быть, он говорил об этом в вопросе. «О, Моисей счастливчик, 40 дней пробыл у Бога на горе преображения. А тут что, сейчас будем возвращаться туда, вниз, опять?» Может быть, он думал о 40 днях? Не знаю. А если он хорошо знал Писание, я уверен, что он неплохо знал Писание, то дело в том, что первые 40 дней, а потом следующие 40 дней, опять на горе Моисей был у Бога. Понимаем? И хотел славу Божию увидеть. И когда увидел славу Божию, там интересно, да, этот момент. И вот у меня там расселина, говорит, я и поставлю тебя в расселину. В расселину звучит для меня так, что там под ногами ничего не было, как на воздухе стоял. Для Бога это не проблема. И вот теперь рука раз и перекрывает лицо Моисея. Моисей, ты бы мог рассказать, что с тобой случилось? Вот я ожидал. Ты с открытыми глазами, закрытыми, как ты? Ну, ждал. И вдруг ты ощущаешь на себе руку Божию. От счастья можно умереть, если такое слово сказать. Я думаю, Бог не огорчится на это. Моисей, что ты хочешь? Чтобы рука была на твоем лице или чтобы она уже была снята? Вы знаете, это такое чувство интересное. А что, ты уже такое прочувствовал? Прочувствуйте сами, сидя на скамейках. И иметь руку Божью на своем лице. Предвкушал до этого, что у тебя будет рука. И вдруг раз, рука на твоем лице. Моисей, что сейчас у тебя творится внутри? Ух, я вошел, говорит, в такой покой. Здесь, говорит, такое творится умиротворение. А ты вообще где, на земле или где ты? Да нет, говорит, земли под ногами не чувствую. Как не чувствуешь? Слушай, да в расселении стою, на воздухе. Ну, почитайте, подумайте хорошенько. И у Бога время определено было, сколько рука должна была лежать на лице. И вдруг рука раз снялась. Теперь можно, затаив дыхание, ожидал, когда будет снята рука. Затаив дыхание, ожидал, когда рука будет положена на лицо. А теперь, затаив дыхание, смотрел в спину. Вы знаете, я так смотрю на это место Писания. Я думаю, что Екклесиаст это писал. Не насытится око зрением! Не насытится. Он пил и пил и пил и насыщался. А сколько времени это продолжалось, я не могу сказать. И после этого лицо просиявшее. Об одеждах ничего не написано у Моисея. А лицо осталось сияющим, когда он спустился с горы Преображения. Это же гора Преображения. Гора Преображения. Там такая фраза уникальная для меня звучит. И пробыл он там у Господа, у Бога, 40 дней, 40 ночей. Воды не пил, хлеба не ел. Пробыл там у Бога. Для меня звучит, когда самарянка задает вопрос, где место поклонения? Знаете, как это звучит для меня? Где гора Преображения? Отцы говорят, на горе Сей, а вы говорите в Иерусалиме, где эта гора Преображения? А он говорит, в духе и истине. Ты понимаешь, стена, вместо стены и вала, у тебя спасение. И у тебя этот мир и покой, и этот окружающий мир тебя не захлестывает волнами. Тебе уже без разницы твоя прожитая жизнь, у тебя выход из этого положения, у тебя нет тупика, у тебя было 5 мужей, 6-го не имеешь, он тебе не муж. И от этого всего освобождаешься. И переезжать из этого города не надо. И убегать от этих людей не следует. Ты идешь к этим людям. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на Нивы свои. Вот она, делательница. Как это сказать? Ну, делательница на Нивах его. Пойдите и убедите, говорит, чтобы дом мой наполнился возлежащими. И вот хозяин дома возле колодца. Ученики говорят, ешь. А он говорит, у меня есть пища. Эта пища, сейчас придут в дом возлежать. Званые. Нет, не званые. Тех, кого убедила вот эта вот, которая имеет теперь мир и покой. Знаете, говорит, что у нее? У нее вот эту воду, которую я дал, сделалась источником воды, текущую в жизнь вечную. И у нее вот эта река полного мира, благоухания. И она идет с этим миром благоухания, миром покоя и миром благоухания. И она говорит, пойдите посмотрите того, который сказал мне все, что я сделала в прошедшее время. Что я начудила, натворила? Не он ли Христос? И они идут. Этот мир увлекает их. Какой мир? Мир покоя и мир благоухания. Вот это теперь случилось. Вы как теперь, говорит, пойдете туда, вниз спускаться? Или у вас ничего не получится? Вы будете там жить, вы будете этот мир возносить. Вы знаете, когда, говорит, на вас идет Дух Святой, исполнится это величайшее помазание благословения. И вот этот мир вы понесете. Эту реку мира и эту реку мирового благоухания вы понесете. Я, говорит, хочу, говорит, вам этого благословения дать. Это, говорит, ваша жатва. Вы понимаете? Да, наверное, мы понимаем уже. Стрелки я останавливаю, нужно закончить. По-другому не получается. Псалом 88, стих 10. Псалом 88, стих 10. В адрес нашего Господа Иисуса Христа говорится. Я так понимаю. Потому что там говорится, истина твоя, а крест тебя, а истиной является Он. Но я сейчас весь не буду читать, потому что время бежит. Ты владычествуешь над яростью моря. Очень сильно написано, правда? Чё-чё-чё? Еще раз. Ты владычествуешь над яростью моря. Не над бурей. Буря – это, ну, сильная, страшная буря, серьезная буря. Но вот ярость бури, о, это интересно звучит. Так что ты делаешь? Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны его, ты укрощаешь их. Это пасть львам закрываешь, хищных хищников, таких зверюк ты укрощаешь. Левиафан, говорит, кто может, говорит, укротить этого Левиафана? Бог задает вопрос. Это, говорит, он смеется летящему дротику, стрелу, не во что считает. Такого пули не берут, потому что у него чешуя такая, понимаете, как пуля не идет, она от него отлетает. А они, говорит, так подогнаны между собой, что воздух, говорит, не проходит. Понимаешь? Лежит, говорит, на камнях, там пучит это, воду, мутит на дне. Ну, сегодня мы не разбираем, там есть прообразы Левиафана дьявола, а сегодня нет, а сторона. Вот укроти, говорит, такого. Ты можешь, говорит, запречь его, чтобы он тебе, говорит, плуг таскал? Ты сможешь его игрушку сделать своим дочерям подарить? У тебя что-то с этого выйдет? Ты что-то ему скажешь, он смеется, у него из ноздрей огонь выходит, пламя и пламенные языки там или как, понимаете? Он воду кипятит. Слово «кипятит» имеет два смысла, то есть она бурлит, а с другой стороны, что она еще и горячая становится. Ну, это уже детали. Там, где огонь, то там держи все, что хочешь. Вот эта деталь к моменту покоя, который Бог определил, когда была буря на море. И вот когда была эта буря в одни плоти нашего Господа, то описывается очень простое такое местописание, сейчас мы уже будем подходить скоро к окончанию. Читаем у Марка, но Матфей пишет своеобразно, Марк своеобразно, Лука. Ну, вот мне Марк больше понравился, потому что там есть такая деталь, на которую нам надо обратить более внимание. Это Марка 4, 36. «И они, отпустивши народ, взяли его, то есть Иисуса Христа, с собою, как он был, в лодке. С ним были и другие лодки». То есть это не одна лодка была, и другие лодки. Не другая лодка, то есть две, а другие лодки, значит, больше, чем две. «И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой». То есть осталось еще немножко, и она уже все, будет тонуть. Надо понимать, не иначе, что... Вот все были мокрые с головы до ног. Лодка была полная. Вычерпывали, не успевали вычерпывать. Это ужас какой-то. Ты вычерпываешь, не успеваешь вычерпываться, на твоих глазах она наполняется и начинает опускаться. То есть ты борешься, 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 ты не один, там ученики, наверное, эти все 12 апостолов были вместе с ним в одной лодке, возможно, так. Такая была, скорее всего, лодка, не исключено. Вот, а может и поменьше, кто-то вместе с ним, а кто-то из апостолов на другой лодке, но это уже детали. И вот... Получается, стараешься вычерпывать, у тебя ничего не получается. «А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: Учитель, неужели тебе нужды нету, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю». Ну, ветер перестает, ладно. Потому что вот он перестал и перестал, да? Ну, примерно так, чтобы было понятно. А вот чтобы волнение воды успокоилось, то это нужно длительное время. Пока мисс волны успокоятся. Это за час не произойдет, за день навряд ли, 2-3, кто его знает. Если после большой бури, то, может быть, я не знаю, сколько времени оно будет успокаиваться. Если ветер прекращается, его, чтобы движения земли никакого не было, и вот теперь оно уляжется. Нужно было понятно, в тазике или в ну, какой-то миске воду налейте и что-нибудь туда каплю бросьте. И сколько волнышки вот эти маленькие у вас там будут бегать? Ну, минуты 2-3-5, понимаем, да? А там мгновенно раз и установилось после большой бури. Вот поэтому вот этот вопрос для моей внутренности более глубоко рассматривается. И встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? Как у вас недостает веры? Вопрос. Море успокоилось, ветер успокоился, а сердца ваши? Еще стучат. Еще дыхание вот такое. Еще мысли. Не может быть. Нет, не может быть. Невероятно. Нет, это может быть или мы во сне? Думаем. Хорошо думаем. Вот она одна из проблем. Мы сейчас только с вами прочитали. Он укрощает, и он господствует, и он владычествует над яростью. И он говорит: я хочу, говорит, тебя успокоить. Но ты хочешь, говорит, ко мне прийти, чтобы тебе иметь вот эту жатву покоя? Дальше я не смогу эту всю тему раскрывать по времени. Я только один такой момент затрону, чтобы мы знали. Об этой детали слегка говорится. Чуть-чуть мы тронем только. Скорее всего, отдельная будет тема. Во втором послании Коринфянам, 7 главы, и чуть-чуть у евреев. И будем молиться, Бог даст. 2 Коринфянам, 7 глава. 5-6 стих. Смотрите, какая фраза. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя». А Павел: а что делало с вашим духом, с вашей душою, с плотью, понятно? Хороший, правда, вопрос? Еще раз. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отвсюду, от вне нападения, внутри страхи». Это коснулось вашей плоти? Он говорит: да. А вашей души? Интересно, не написано. А вашего духа? Не указывается, правда, да? «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Вот эта фраза проливает свет определенный на определенные вопросы. На какие? На вопрос того, что душа должна была успокоиться, она мечется. Чтобы понимать этот вопрос, чтобы мы понимали, когда апостола Павла везли в Рим, как осужденного за имя Господа, и он должен был предстать пред кесарем. Ему было сказано, что ты пойдешь туда, пред кесарем, ты будешь свидетельствовать. Но теперь буря. 14 дней бури. Солнца не видно, луны не видно, звезд не видно. Какие компасы были, в этих случаях бывает, даже компасы отказывают. Потому что кто его знает, что бывает? Бывает, показывает. Бесполезно. Паруса, что есть, что нету, бесполезно. Весла ничего не помогут, бесполезно. Груз выкидывали. Значит, большой груз выбросили. Потом, ну, основной груз, чем был загружен корабль? Пшеницу, кажется, они везли. Потом побросали собственные вещи. Значит, надо понимать, что не личные такие маленькие упаковки, а какие-то большие вещи везли. Кто что вез, понимаете? Побросали, надо было спасать себя. Написана там интересная фраза. «Исчезала всякая надежда на спасение». Надежда на спасение что начала делать? Исчезать. Что такое исчезать? Это, образно говоря, вот емкость, в ней вода налита, и эта вода исчезает. И вы со всех сил, мы со всех сил стараемся найти эти дыры, откуда утекает вода, и не можем. Она как сквозь пальцы утекает, и мы боремся за это, чтобы сохранить эту воду надежды. Понимаем, да? И вот она утекает. Но Бог сказал, что я должен быть в Риме. Но подожди, ну время хорошо, но а надежда исчезает, уже 14 дни идут, и Бог молчит, и ангел не приходит, и ничего не делается. Павел, ну утешь народ, который вместе с тобой на этом корабле, утешь.
не получается. Ну скажи им, что ты должен быть в Риме. Язык не поворачивается. Ну встань, возьми, преломи хлеба, скажи, друзья, вот кто вы тут на корабле, мы будем все в Риме. Не могу. А когда ты сможешь? Да исчезает всякая надежда. У кого? У них? У них да. А у тебя, Павел? Ну не написано, что у него исчезло. Ну не исчезло, не исчезало. Ну так иди скажи. Не могу. Силы нету. Помазания нету. Чего нету? Скажите, чего у него не было? Подумай каждый, чего у него не было? Значит, получается, эта емкость с водой, а эта вода, ну как надежда, исчезала, на глазах исчезала, уровень надежды исчезал, 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 уже на дне, уже борются, погибаем, погибаем. Бедная, безутешная, бросаемая бурею. Я, говорит, хочу утешить. Я хочу дать утешение. Он говорит, слушай, ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Бывает, мы в Македонии свои приходим. Вокруг нас, с нами, связанное с нашими семьями, домами, детьми, мужьями, женами, обстоятельствами. Это наши Македонии. Он говорит, я хочу тебе жатву дать, я хочу тебя успокоить. Он говорит, слушай, исчезает, как сквозь пальцы исчезает вода надежды. 14 суток. Кому 14 суток, а кому исчезает? А у кого, понимаете, годами исчезает. Понимаем, да? Стеснение извне нападения, изнутри страхи. И вот в этих стесненных обстоятельствах время бежит, а ничего не меняется. И ты говоришь мне, Господи, ты хочешь меня успокоить? Он говорит, да. Я, говорит, знаю, я пришлю к вам Тита. И Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. Сегодня Бог, утешающий нас смиренных, утешает прибытием сегодняшней темы, которую Он определил для нас с вами. На день жатвы. И я, говорит, хочу утешить народ мой этой жатвой. Какой? Пойми, вместо стены и вала спасение. Царь правды, Иисус Христос, ты понимаешь? Вы, наконец, захотели, говорит, успокоиться в тени, не в тени. Тень – это от руки, тень от тела, она наискосок может идти. Для меня звучит, сень – это точно под ним находишься. В сене крыл его. И вот ты успокаиваешься, а вокруг тебя буря. Я думаю, что вот эта картина покоя, птичка под кровом утеса пела песнь. Даже если это человеческая притча, то она очень соответствует Священному Писанию. А в дальнейшем, в следующие разы, Бог даст, не знаю когда, у евреев он говорит, я хотел вести народ мой в мой покой. И место моего покоя, который определил я, говорит Бог, это земля обетованная. Но они не захотели войти в покой мой. Почему? Им нравились их грехи. И потому кости их полегли в пустыне. Иисус Навин не доставил им этого покоя. Оказывается, войдя в землю обетованную, остаются без покоя. А оказывается, заходя в поместную церковь, становясь членами церкви, умудряемся оставаться без покоя. Почему? Потому что так приняли Христа своим Спасителем. Так им вступили в завет любви с Ним. Покоя не обрели, не успокоились от грехов, не успокоились. Вот так не успокоились в помазании Духа Святого, утешитель, который должен утешить. Христос нас должен утешить. Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Когда? Ну, когда у вас будет большой духовный стаж. А когда ты это сказал? К какому моменту? Это вот когда мы с мира грешного приходим и принимаем тебя как нашего Спасителя. Он говорит, во-во-во-во-во-во-во. Вот тут я должен успокоить вас, и вы должны найти покой душам вашим. И когда вы найдете душам вашим покой, вот тогда я буду крестить вас Духом Святым.
Вот тогда, когда вы нашли покой и вступили со мною в завет любви, вот это и покой, это говорит вал и стена спасения от грехов, вот тогда теперь вы можете обещать добрую совесть. А вот теперь в этом покое, вы понимаете, я, говорит, где вас хочу успокоить? А когда мы понимали, что нас должен он успокоить? Придите ко мне все труждающиеся обремененные. И приехали в день принятия его Спасителя. И вот когда в таком покое созидаются семьи, вы знаете, какая спокойная семья, какой там покой, какой там мир. Вы понимаете, как начинается в Божьем покое ребенок. Мы понимаем, в каком покое ребенок у мамы под сердцем. Мы понимаем, что он от чрева будет исполнен Духа Святого. Мы понимаем, что когда родится, будет ребенок спокойный, не плаксивый, не капризный, не истеричный, не дрочливый. Его не будет тянуть этот грех, этот мирское и безобразие всевозможное. Он будет рожденный по духу, но не по плоти. По плоти рожденный будет гнать и истину, и любящих истину. Мы понимаем? И потом эти дети возрастают, этот мир, река этого мира втекает на подростковое собрание, на детское, на молодежное. А это члены церкви благословенные. Эта семья приходит на собрание, и ты чувствуешь, это помазание приближается. Кто там? А, благословенная семья заходит. Семья покоя. Вот это, говорит, жатва. И вот эту, говорит, песнь вы должны петь на земле. Город крепкий у нас, семья крепкая у нас, сердце внутренности, храм крепкий у нас, мы дом его, понимаем? Поместное собрание крепкое у нас, церковь поместная крепкая. У нас, ну в смысле у него. Вот она, говорит, твоя жатва твоего покоя. А народ Израиля вошел в землю обетованную. А покоя не внесли. Беспокойство принесли. А чем мы отличаемся сегодня? Господи, ну и праздник же ты нам устроил. Благодарность Богу. Это хорошо, это хорошо. В день праздника он пришел в 5 крытых ходов. Хочешь быть здоровым? Хочешь, я, говорит, тебя успокою? От чего? Чтоб ты не грешил и не болел из-за греха. Хочу. Хочешь? Ну тогда вставай. Только не греши более, чтобы опять не повторилось. Еще хуже чего. Я, говорит, хочу тебе такой праздник дать. Ну как праздник? Вот в таком празднике можно есть тучное и пить сладкое. Понимаете, да? Ну и жатва. Благодарность Господу. У нас с 3 часов далеко убежали. Но у нашего Бога определение, которое Он сегодня нам предложил. Понимаете? И вот хочется вспомнить такое место Писания. Чем, говорит, я воздам тебе? Чашу спасения приму. То есть, и до конца выпью. И прославлю имя Твое Святое. Господи, вот такую песнь Ты сегодня влагающий нам. Склоняем колени, молимся. Господу слава. Аминь. Владыка Божий, большой благодарности пред Твоим лицом за благословение Твое, за мир и покой, за благословение Твое, которое действительно обогащает и печали с собой не приносит, за помазание славы Твоей, за действие благодати Твоей, за открытое окно неба, за хлебы предложения, благословенные, преломленные, приготовленные для нас. Мы благодарны Тебе, потому что, Господи, Ты сказал, чтобы Слово Твое обильно вселялось в сердца наши со всякой премудростью. И это и исполняется. Мы благодарны Тебе. Ты сказал, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Твоих. Мы благодарны Тебе. Потому что хлебы предложения благословенные, преломленные, приготовленные. Господи, как Ты когда-то благословлял и хлебы, и рыбок, и народ насыщался. Но сущность Твоя была совершенно в другом, чтобы ели хлеб жизни, которым являешься Ты. Ты сказал, если бы отцы ваши ели хлеба жизни, то они были бы живы в пустыне, не полегли бы костями. То есть они бы покаялись, освободились и прекратили бы грешить. Потому что Ты сказал, что кровь Твоя пролита в оставление грехов. Те, которые пришли, омыли и убелили одежды кровью Агнца. Потому они пребывают пред Твоим лицом, и Ты пасешь их, и Твой жезл, и Твой посох они успокаивают.
благодарность Тебе. И эту песнь, которую Ты благословил, вложил во внутренности наследие Твоего. Из глубокого рва, тенистого болота, извлекший, поставивший на краеугольный камень ноги, и утвердивший стопы ног, вложивший в уста новую песнь, хвалу Богу нашему. Песнь эта будет воспета. И да будет она воспеваема. Город крепкий у нас. Потому что спасение даровал вместо стены и вала. Благодарность Тебе, уразумей спасение, прощение грехов. А прощение грехов, когда покаяние, исповедание, отречение, признание пред Твоим лицом, в свете Твоего лица, называя вещи своими именами, хвала имени Твоему Святому. Боже, тогда не бедные, не безутешные, не бросаемые бури. Хотя Ты сказал, что бедные, бросаемые бури, безутешные, я и Твой вопрос решил, чтобы на камне сделать основание Твое, на драгоценных камнях, стену Твою, чтобы окна Твои были из драгоценных камней, чтобы видеть красоту неба. Мы благодарны за это благословение и помазание славы Твоей. Мы благодарны за это благодействие Твое, которое Ты даровал, благодействие для нас. Боже, достоин Ты этой хвалы и славы. Утешь нас, Боже, в те моменты, когда вдруг, ну как сказать, вот как сквозь пальцы убегает эта вода, иссякает надежда на всякое спасение. Боже, но когда Ты послал ангела своего и сказал, дерзай, Павел, все с тобой плывущие, им дарована жизнь. Тебе следует предстать пред Кесаря. И он тогда вышел и утешил, ободрил. Он сказал, все, твердое упование. Надежда это вот такой якорь, входящий в самое небо. Мы будем спасены. Тогда, когда исчезала всякая надежда быть спасенными. Когда бросала и швыряла этого корабля, и когда конец уже и груз, и ничего не помогало. И вдруг утверждение спасения. Твердое основание на спасение. Теперь можно было утешать и окружающих вокруг себя. Боже, так благослови нас, чтобы эта река мира и благоухание мира наполнила внутренность нашу, чтобы просталось имя Твое святое. А мы благодарны Тебе за благословение Твое. Потому что оно действительно обогащает, печали с собой не приносит. Благослови семя народа Твоего, от самого старого до самого маленького. Благослови, у кого какое семейное положение, мужья, жены, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, племянники, дяди, тети. Господи, благодарность Тебе за эту милость Твоего благословения. Благодарность Тебе, что Ты действительно напояешь Твой сад, а мы в Твоем саду, цветники, виноградники. Благодарность Тебе. Ты смотришь с ликованием, радостью на подвиг Твоей души, и воля Отца Твоей рукой благоуспешно да исполняется в жизни нашей. Ты много совершил, совершаешь, и дальше будешь совершать. Боже, веди нас путем очищения и освящения. Прославляй Твое святое, чудное, славное имя. А мы с благодарностью пред Тобою за Твое благословение и помазание. И за этот день. Да будешь прославлен. Прими хвалу наш Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.